Лотос, видя, что Ван Лун рассеян в ее присутствии и думает не о ее красоте, а о чем-то другом, надулась и сказала:
«Если бы я знала, что через один короткий год ты будешь смотреть и не видеть меня, я осталась бы в чайном доме!»
Она отвернулась и посмотрела на него искоса, так что он засмеялся, схватил ее руку, прижал к своему лицу, вдохнул ее благоухание и ответил:
«Что же, человек не может все время думать о жемчужине, которую он пришил к халату. Но если она потеряется, он этого не вынесет. Эти дни я думаю о моем старшем сыне и о том, что кровь у него взволнована желанием, и его нужно женить. И не знаю, как найти ему ту, на которой он должен жениться. Я не хочу, чтобы он женился на дочери крестьянина из нашей деревни. Да это и не годится, потому что все мы носим общее имя Ванов. Но в городе я никого не знаю достаточно хорошо, чтобы сказать ему: у меня есть сын, а у тебя есть дочь. А к настоящей свахе я тоже не хочу обращаться, чтобы она не свела нас с человеком, у которого дочь калека или полоумная».
Лотос, с тех пор, как старший сын Ван Луна стал высоким и стройным, смотрел на него благосклонно. Ее развлекли слова Ван Луна, и она отвечала в раздумье:
«В большом чайном доме ко мне ходил один человек и часто рассказывал о своей дочери, потому что, по его словам, она похожа на меня, маленькая и тонкая, но почти ребенок, и он говорил: мне странно и неловко тебя любить, словно ты моя дочь. Ты слишком похожа на нее, и меня это смущает, и любовь к тебе кажется беззаконием. По этой причине, хотя я и нравилась ему больше всех, он ездил к высокой рыжей девушке по имени Цветок Граната».
«Что это был за человек?» — спросил Ван Лун.
«Он был хороший человек, не скупился на серебро и всегда платил обещанное. Мы все любили его, потому что он не жадничал, и если девушка бывала утомлена, то не кричал, как другие, что его надули, но всегда говорил учтиво, словно какой-нибудь князь или господин из ученого и знатного рода.
Хорошо, вот серебро. Отдыхай, дитя мое, пока любовь не расцветет снова».
И Лотос задумалась. Но Ван Лун сказал поспешно, чтобы вывести ее из задумчивости. Он не любил, когда она вспоминала о прежней жизни:
«А чем он занимался, что у него было много серебра?»
И она ответила:
«Я не знаю. Кажется, он торговал зерном. Лучше я спрошу кукушку. Ей известно все о мужчинах и их деньгах».
И она хлопнула в ладоши, и кукушка прибежала из кухни. Ее широкие скулы и нос раскраснелись от огня. Лотос спросила ее:
«Кто был тот высокий, толстый и красивый мужчина, который ездил сначала ко мне, а потом стал ездить к Цветку Граната, потому что я была похожа на его маленькую дочку, и это его смущало, хотя я больше ему нравилась?»
Кукушка сейчас же ответила:
«Это был Лио, хлеботорговец, хороший человек. Он навсегда дарил мне серебро». «На каком рынке он торгует?»
— спросил Ван Лун из праздного любопытства, потому что все это была женская болтовня, а из нее едва ли могло что-нибудь выйти.
«На улице Каменных мостов», — отвечала кукушка.
Не успела она произнести эти слова, как Ван Лун в восторге хлопнул в ладоши и сказал:
«Да ведь это как раз там, где я продаю зерно. Значит, это можно будет уладить. Хорошо женить сына на дочери человека, который покупает у меня зерно», — подумал он.
Когда затевалось какое-нибудь дело, кукушка сразу чуяла в нем деньги, как крыса чует сало. Она утерла руки передником и быстро сказала:
«Я готова служить господину».
Ван Лун все еще сомневался и в сомнении смотрел на ее хитрое лицо, но Лотос сказала весело:
«Ах, это верно! Пусть кукушка пойдет и спросит торговца Лио. Он хорошо ее знает, и это дело можно уладить, ведь кукушка ловкая. А если оно будет улажено, она получит, что полагается свахе».
«Так я и сделаю»,
— отозвалась кукушка с готовностью и засмеялась, думая о серебре, которое полагается свахе. И, развязав передник, она сказала деловито:
«Я пойду сейчас же, потому что мясо готово. Его нужно только поставить на огонь. И овощи вымыты».
Но Ван Лун еще не обдумал дело как следует.
«Нет, я еще ничего не решил», — сказал он. «Я должен несколько дней подумать, а потому скажу тебе, что решил».
Женщины были недовольны тем, что он медлит. Кукушке хотелось получить серебро, а Лотосу услышать что-нибудь новое и повеселиться. Но Ван Лун вышел, говоря:
«Нет, это мой сын, и я лучше подожду».
И он мог бы ждать много дней и раздумывать на все лады, если бы юноша не вернулся однажды на рассвете с красным и разгоряченным от вина лицом, и дыхание у него было зловонное и походка неуверенная. Ван Лун услышал, как он, спотыкаясь, бредет через двор и выбежал посмотреть, кто это. И мальчика стошнило у него на глазах, потому что он привык только к светлому легкому вину, которое они гнали дома из своего риса. Он упал и лежал на земле, словно пес в своей блевотине. Ван Лун испугался и позвал Улан. Вместе они подняли юношу, и Улан вымыла его и уложила на постель в своей комнате. Не успела она омыть его, как он уже спал тяжелым сном, словно мертвый, и не мог ничего ответить на вопросы отца. Тогда Ван Лун пошел в комнату, где спали оба его сына. Младший, зевая и потягиваясь, увязал свои книги в квадратный кусок материи, собираясь в школу, и Ван Лун спросил его:
«Разве твой старший брат не ложился сегодня спать вместе с тобой?»
Мальчик ответил неохотно:
«Нет».
По глазам его было видно, что он боится. И Ван Лун, заметив это, закричал на него сердито:
«Куда он ходил?»
И когда мальчик не захотел ответить, он схватил его за шиворот, потряс его и закричал:
«Говори все, щенок!»
Мальчика это испугало, он разрыдался и заговорил, всхлипывая:
«Старший брат не велел тебе говорить и грозил, что будет щипать меня и колоть раскаленной иглой, если я расскажу, а если не расскажу, то он даст мне денег».
И Ван Лун, выйдя из себя, закричал:
«Говори сейчас же, а не то лучше тебе умереть».
И мальчик огляделся кругом и сказал с отчаянием, видя, что отец готов его задушить, если он не ответит:
«Он уже 3 ночи не ночует дома, но где он или что он делает, я не знаю. Знаю только, что он уходит с сыном твоего дяди, нашим двоюродным братом».
Ван Лун выпустил из рук шею мальчика, отшвырнул его в сторону и большими шагами направился в комнату дяди. Там он застал сына дяди. У него было такое же красное и возбужденное от вина лицо, как и у его сына, но он держался тверже на ногах, потому что он был старше и привык вести себя как взрослый мужчина. Ван Лун закричал на него:
«Куда ты водил моего сына?»
И молодой человек ответил, насмехаясь над Ван Луном:
«Твоего сына незачем водить. Он и сам дойдет, куда ему нужно».
Но Ван Лун повторил вопрос, и на этот раз он думал про себя, что он не сдержится и убьет сына дяди с его бесстыдным и наглым лицом, и закричал страшным голосом:
«Где был мой сын сегодня ночью?»
Молодой человек испугался и ответил хмуро и неохотно, опустив свои бесстыдные глаза:
«Он был у непотребной женщины, которая живет во дворе большого дома».
Услышав это, Ван Лун громко застонал. Ее знали многие мужчины, и ходили к ней только бедняки и простые люди, потому что она была уже не молода и не требовала большой платы. Не возвращаясь в дом к завтраку, он вышел из ворот и пошел через поля, и на этот раз он не видел всходов на своей земле, не видел, какой урожай они сулят из-за беды, которая случилась с его сыном. Он шел, глубоко задумавшись, и, пройдя в ворота у городской стены, он вошел в дом, который прежде назывался домом Хуанов. Тяжелые ворота стояли теперь раскрытыми. Всякий, кто хотел, мог войти и уйти без помехи. И он вошел в ворота. Дворы и комнаты были полны простого народа. Комнаты здесь отдавались в наем. В каждой комнате помещалась семья. Двор был грязен, и старые сосны срублены, а те, которые остались, засыхали на корню. Пруды были забиты мусором. Но он ничего этого не видел. Он остановился посреди двора и громко спросил:
«Где здесь живет непотребная женщина по имени Иян?»
Женщина, которая сидела на трехногом стуле и пришивала подметку, подняла голову и кивнула на боковую дверь, выходившую во двор, и снова принялась за шитье, так как привыкла, что мужчины то и дело задавали ей этот вопрос. Ван Лун подошел к двери и постучал в нее. Раздраженный голос ответил.
«Ступай прочь! На сегодня я кончила свое дело и хочу спать, я работала всю ночь!»
Но он постучал снова, и голос крикнул.
«Кто это?»
Он не ответил, но постучал еще раз, потому что хотел войти во что бы то ни стало. Наконец он услышал шарканье ног, и женщина открыла дверь. Женщина, не слишком молодая, с утомленным лицом, отвисшими толстыми губами, грубо набеленным лбом и несмытыми со щек и рта румянами. Она посмотрела на Ван Луна и сказала резко.
«Раньше вечера я тебя принять не могу!» «Если хочешь, можешь прийти пораньше вечером, а сейчас я ложусь спать».
Но Ван Лун грубо прервал ее речь, потому что его тошнило от одного ее вида. Он страдал, думая о том, что здесь был его сын, и сказал.
«Это не для меня. Мне такие, как ты, не нужны. У меня сын».
И тут он почувствовал, что слезы о сыне клубком подступают ему к горлу. Тогда женщина спросила.
«Но...» «Что такое с твоим сыном?»
И Ван Лун ответил, и голос его дрожал.
«Он был здесь прошлой ночью».
«Прошлой ночью здесь было много всяких сыновей», — возразила женщина.
«И я не знаю, который из них был твой».
И тогда Ван Лун стал умолять ее.
«Подумай, не вспомнишь ли ты мальчика, высокого и тонкого, еще не похожего на мужчину?» «Мне и в голову не приходило, что он осмелился пойти к женщине!»
Она подумала и ответила.
«Да, их было трое. Один молодой парень, нос у него вздернут к небу, и он так ведет себя, будто все знает. Шапка у него была сдвинута на ухо, а другой, как ты говоришь, высокого роста мальчик».
«Вот это он, это мой сын!» — закричал Ван Лун.
«Ну, так что же?»
— сказала женщина. Тогда Ван Лун сказал серьезно. «Вот что. Если он придет снова, прогони его. Скажи, что ты не хочешь возиться с мальчиками. Скажи, что вздумается, и каждый раз, как ты его прогонишь, я буду платить тебе серебром вдвое больше, чем полагается». Женщина засмеялась и сказала.
«Кто на это не согласится? Получить плату и не работать?» «И я согласна. Это верно. Мне нужны мужчины, а от мальчиков мало удовольствия».
И она кивнула Ван Луну и подмигнула ему, а ему противно было ее грубое лицо, и он сказал поспешно.
«Что ж, пусть будет так».
Он выскочил во двор и быстро пошел домой, и по дороге отплевывался, чтобы отделаться от тошноты при воспоминании о женщине. В тот же день он сказал кукушке.
«Пусть будет так, как ты говоришь. Ступай к хлеботорговцу и уладь дело. Пусть приданное будет хорошее, но не слишком большое, если девушка нам подойдет».
Он вернулся в свою комнату, сел возле спящего сына и задумался, смотря на его спокойное во сне лицо, юношески свежее и красивое. И когда он вспомнил утомленную, накрашенную женщину и ее толстые губы, в нем поднялись отвращение и злоба. Когда он сидел так, вошла Олан и остановилась, смотря на юношу. Заметив светлые капли пота, выступившие на его коже, она принесла теплой воды с уксусом и осторожно смыла пот. Как она умывала молодых господ в большом доме, когда они напивались до бесчувствия. При виде нежного, почти детского лица, охваченного тяжелым сном похмелья, в Ван Луне вдруг вспыхнул гнев, и он вбежал в комнату дяди, забыв о том, что он брат его отца, и помня только, что он отец праздного и бесстыдного юноши, который развратил его сына.
«Я приютил гнездо неблагодарных змей на своей груди, и они укусили меня!» — крикнул он.
Дядя сидел, развалившись за столом, и завтракал. Он никогда не вставал раньше полудня, потому что ему не нужно было работать. Он поднял голову и сказал лениво.
«Что такое?»
Тогда Ван Лун, задыхаясь от гнева, рассказал ему, что случилось, а дядя только засмеялся и сказал...
«Как ты не удерживай мальчика! Он все равно станет мужчиной. И как не удерживай кобеля, он все равно будет бегать за сукой».
Услышав этот смех, Ван Лун в одно мгновение припомнил все, что ему пришлось вытерпеть из-за дяди. Как дядя заставлял его продать землю в голодный год, как вся дядина семья поселилась здесь у него, как они все втроем пьют, едят и бездельничают, и как жена дяди ест дорогие кушанья у лотоса, и как теперь сын дяди развратил его сына. И он в раздражении крикнул:
«Убирайся вон из моего дома вместе со всеми своими! С этого часа здесь нет больше риса для вас, и я лучше сожгу этот дом, чем стану давать тебе приют, неблагодарный бездельник!»
Но дядя сидел, как ни в чем не бывало, и продолжал завтракать. Вся кровь Ван Луна вскипела, когда он увидел, что дядя не обращает на него внимания. Он шагнул вперед и поднял руку. Тогда дядя обернулся и сказал:
«Выгони меня, если посмеешь».
И дядя распахнул халат и показал ему, что было на подкладке халата. Тогда Ван Лун остановился, как вкопанный, потому что он увидел фальшивую рыжую бороду и лоскут красной материи. Он смотрел на них, не сводя глаз, и гнев схлынул с него, словно вода, и Ван Лун совсем обессилел и стоял, дрожа всем телом. Эти вещи, рыжая борода и красный лоскут, были знаками шайки бандитов, которые грабили северо-восточную область, жгли дома и увозили с собой женщин, а мирных крестьян привязывали веревками к двери их собственного дома и на следующий день их находили в безумном бреду, если они еще были живы, и обуглившимися, словно жареное мясо, если они умерли. Иван Лун смотрел, вытаращив глаза, а потом повернулся и ушел, не говоря ни слова. И, уходя, он услышал, как дядя смеялся злым смехом. Теперь Ван Лун попал в такую западню, какая ему и во сне не снилась. Дядя являлся и исчезал по-прежнему, ухмыляясь в редкую взъерошенную седую бороду. Ван Лун, завидя его, покрывался холодным потом, но не смел сказать ему неучтивое слово. Правда, бандиты ни разу не трогали его дома. Но с тех пор, как он разбогател, он все время боялся нападения бандитов и на ночь крепко запирал дверь. Одевался плохо и старался с виду не походить на богача. Когда ему приходилось слышать в деревне рассказы о грабежах, он, возвратившись домой, спал тревожным сном, прислушиваясь к ночным звукам. Но бандиты не трогали его дома, и он стал беззаботен, осмелел и поверил, что его защищает небо и что у него счастливая судьба. А теперь он вдруг понял, почему его не трогают, и понял, что его не тронут, пока он кормит семью дяди. При этой мысли он покрывался холодным потом и не смел ни с кем поделиться своими заботами и рассказать, что он видел у дяди на груди. Но дядю он уже не гнал из дому, а жене дяди говорил, насколько мог ласково: «Ешь, что хочешь, на внутреннем дворе, и вот тебе серебро на расходы». И сыну дяди он сказал: «Вот тебе серебро, ведь молодые люди любят играть в кости». Но за своим сыном Ван Лун следил неотступно и не позволял ему уходить со двора после захода солнца, хотя юноша раздражался, выходил из себя и колотил младших детей ни за что, ни про что, потому что только что был в дурном настроении. Так Ван Луна со всех сторон обступили заботы. Сначала Ван Лун не мог работать из-за мыслей о беде, которая с ним приключилась. Он все время размышлял о своих заботах. «Я мог бы выгнать дядю и перебраться за городскую стену, где каждый вечер запирают большие ворота от бандитов», — думал он сначала. Но потом он вспомнил, что ему придется каждый день выходить на работу в поле без всякой защиты, и кто знает, что может с ним случиться во время работы хотя бы и на своей земле. И как можно жить в городе, запершись в четырех стенах? Он умрет, если его оторвать от земли. Кроме того, придет верно голодный год, когда и городские стены не защитят от бандитов, как это было в год падения Большого дома. Он мог, правда, пойти в город, в тот дом, где жил судья, и сказать судье: «Мой дядя один из шайки рыжих бород». Но если он это скажет, кто ему поверит? Кто поверит человеку, который говорит так о брате собственного отца? Скорее всего, его накажут за непочтительность к старшим, а если о его доносе узнают бандиты, они убьют его. А тут еще кукушка вернулась от хлеботорговца с известием, что купец Лио соглашается только подписать брачный договор, но свадьбу откладывает, потому что девушка слишком молода для брака, ей только 14 лет, и нужно ждать еще 3 года. Ван Лун пришел в уныние. Еще 3 года его сын будет раздражаться, бездельничать и смотреть тоскующими глазами. И в тот вечер за ужином Ван Лун сказал Олан: «Ну, надо просватать остальных наших детей как можно скорее и женить их, как только они начнут тосковать, потому что я не желаю испытывать все эти заботы 3 раза подряд». Всю ночь он почти не спал, а поутру, сбросив с себя длинный халат и башмаки, взял мотыгу и отправился в поле, как он привык делать, когда его домашние дела запутывались. Проходя через передний двор, где сидела его старшая дочь, теребя свой лоскуток, он пробормотал: «Что же, от моей бедной дочурки я вижу больше утешения, чем от всех других детей вместе взятых». И он уходил в поле день за днем в продолжении многих дней. И земля снова исцелила его, и солнце светило на него, и мирно обвивали его теплые летние ветры. И словно для того, чтобы в корне излечить его от мыслей о заботах, однажды с юга появилось маленькое легкое облачко. Сначала оно висело над горизонтом, легкое, как туман, но не двигалось, как облака, которые гонит ветер. Оно стояло неподвижно, а потом раскинулось веером по небу. Жители деревни следили за ним, и страх овладел ими, ведь эта саранча летит с юга и пожрет все посевы на полях. Ван Лун тоже стоял и смотрел. Все вглядывались в облачко. Наконец ветром принесло что-то к их ногам. Один из толпы нагнулся поспешно и поднял мертвую саранчу, мертвую и легкую, предвестницу несметной силы живых, летевших позади. Тогда Ван Лун забыл обо всем, что тревожило его. Он забыл и жен, и сыновей, и дядю, и, бросившись в толпу испуганных крестьян, закричал: «Ради нашей земли мы должны прогнать саранчу с неба!» Но нашлись такие, которые с самого начала безнадежно покачивали головами и говорили: «Нет, все это будет бесполезно. Так уж суждено, чтобы мы голодали в этом году. И для чего нам тратить силы на борьбу с саранчой, если в конце концов мы все равно умрем с голоду?» А женщины с плачем пошли в город покупать курительные палочки и ставить их перед богами земли в маленьком храме. А некоторые из них пошли в большой городской храм, где находились боги неба, и молились богам неба и земли. Но саранча все же заполнила воздух, и тучей висела над землей. Тогда Ван Лун позвал работников, и Чин стал наготове рядом с ним, и был еще кое-кто из крестьян помоложе. Своими руками они подожгли некоторые поля и сожгли пшеницу, почти готовую для жатвы, и выкопали широкие рвы и наполнили их водой колодцев, работая без отдыха и сна. Олан принесла им поесть, и все жены принесли своим мужьям поесть. И мужчины ели, стоя тут же, в поле, и набрасывались на пищу с жадностью, как животные, потому что работали день и ночь. Потом небо почернело, и воздух наполнился глухим и тихим шелестом множества крыльев, и саранча садилась на землю, перелетая через одно поле и садясь на другое, и там, где она садилась, она пожирала все дочисто, оголяя поле. Крестьяне вздыхали и говорили: «Это воля неба». Но Ван Лун приходил в ярость и набрасывался на саранчу и топтал ее ногами. Работники били ее цепями, и саранча валилась в зажженные костры и плавала мертвая на поверхности воды в вырытых рвах. Многие миллионы саранчи были уничтожены, но это было ничто по сравнению с тем, что осталось. Тем не менее, борьба Ван Луна не оставалась без награды. Лучшие из его полей были не тронуты. Когда туча двинулась дальше, Ван Лун и его работники могли отдохнуть. Для жатвы оставалась еще пшеница, и молодые всходы риса были целы. Ван Лун был доволен. Многие из крестьян ели жареную саранчу, но Ван Лун не стал ее есть. Для него это была нечисть, погубившая его поля. Однако он ничего не сказал, когда Олан поджарила ее на масле, и работники жевали ее, и она хрустела у них на зубах. А дети осторожно отрывали кусочки и пробовали с опаской.
Тем не менее, саранча сослужила ему службу. 7 дней он не думал ни о чем, кроме своей земли, и излечился от забот и страхов. Он сказал себе: «Что ж, у всякого свои заботы, и мне придется как-нибудь изворачиваться и жить со своими. Дядя старше меня и скоро умрет, сын мой проживет как-нибудь 3 года, и не буду я убиваться из-за них». И он снял урожай своей пшеницы. Пришло время дождей, и молодой зеленый рис был посажен на затопленных полях, и снова наступило лето.